Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
В начале о главных новостях часа. Убит лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи. В Москве избиты студенты из Таджикистана. Белоруссия запретила въезд в страну ряду политиков ЕС и США. Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи убит, сообщил сегодня премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. По его словам, экстремист погиб в среду вечером во время совместной операции американских и иракских войск к северу от Багдада.
То, что случилось, стало результатом конструктивного сотрудничества наших граждан с властями, о чем мы всегда просили сынов нашего народа. Они предоставили полиции и силам коалиции сведения, которые позволили нанести аз-Заркауи последний точный удар,
сказал премьер-министр Ирака. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси сообщил, что тело аз-Заркауи опознано. Абу Мусаб аз-Заркауи поддан Иордании. Его группировка несет ответственность за десятки терактов, вооруженных нападений и похищений людей в Ираке. Президент США Джордж Буш заявил, что американские военнослужащие в Ираке осуществили акт справедливого возмездия, убив Абу Мусаба аз-Заркауи. В то же время Буш отметил, что скорого прекращения насилия в Ираке пока ожидать не стоит. Британский премьер-министр Тони Блэр расценил сообщение о гибели аз-Заркауи как очень хорошую новость и крайне важный момент для Ирака. Президент Афганистана Хамид Карзай охарактеризовал случившееся как серьезный удар по терроризму. Московская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением студентов из Таджикистана. Вот что сообщил Радио Свобода представитель прокуратуры Сергей Марченко.
Вчера примерно в 20 часов в одной из комнат общежития Государственного университета управления, расположенной в доме 99 по Рязанскому проспекту, постучал мужчина. Ему открыл студент университета, гражданин Таджикистана. Пришедший продемонстрировал служебное удостоверение и представился сотрудником милиции. При этом удостоверение неустановленного образца. Следом за ним в комнату ворвались примерно 6 человек и баллонным ключом, ремнями и ногами стали избивать находившихся в комнате 6 студентов университета, выходцев из Таджикистана.
Говорил представитель прокуратуры. По его словам, 5 пострадавших обратились за медицинской помощью. Один из них находится в больнице. Заведующая общежитием Раиса Гришаева заявила Радио Свобода, что все студенты на месте, никто не госпитализирован. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков утверждает, что накануне в общежитии произошел конфликт между сотрудником местного отделения милиции и одним из студентов. В Ульяновской области суд приговорил старшего лейтенанта милиции, избившего человека до смерти, к 11 годам колонии строгого режима. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Жительница рабочего поселка Корсун заявила в милицию о краже чугунного котла. Приятели Евгений Мальнев и Николай Моисеенко попали в подозреваемые. 5 ноября прошлого года они сами явились в районный отдел милиции, чтобы дать показания. В одном из кабинетов старший лейтенант Дронин допросил обоих с пристрастием. Он избил сначала Моисеенко, затем Мальнева, причем последним настолько жестоко, что тот потерял сознание. Избитого отвезли на милицейской машине и бросили возле дома, где 30-летний Евгений Мальнев скончался от кровоизлияния в мозг. В последнем слове подсудимый отказался признать свою вину, однако на основе показаний Моисеенко и других свидетелей, а также результатов экспертизы, суд признал Дронина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и в превышении должностных полномочий. Если после обжалования приговор останется в силе, то Дронин проведет в колонии 11 лет, а потерпевший Моисеенко получит от него возмещение вреда 5000 рублей. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Радио Свобода. Новости.
В Волгограде при получении взятки задержан судья Советского района Игорь Чернобай. Как сообщили представители прокуратуры, взятку судья взял за вынесение решения в пользу одной из сторон по гражданскому делу. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц стран Европейского Союза и США. Кто вошел в список, неизвестно. Как заявляет МИД Белоруссии, эта мера – ответ на санкции, введенные в отношении более чем 30 белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты и страны ЕС. В Екатеринбурге у Генерального консульства Германии прошел пикет экологов и активистов партии «Яблоко» против ввоза в Свердловскую область радиоактивных отходов. С подробностями Олег Вахрушев.
Екатеринбургские экологи проводят акции протеста каждый раз, когда из Германии отправляется груз радиоактивных отходов, конечный пункт назначения которого – город Новоуральск Свердловской области. 31 мая с немецкого завода в Гранау был отправлен третий по счету груз в этом году. В ближайшие дни он должен дойти до Новоуральска, говорит координатор группы экозащиты Екатеринбург Ольга Подосенова.
По существующей практике эти хвосты перерабатываются. 10% до обогащенного урана возвращается в Европу, а 90% отходов остается здесь, в Новоуральске. Сегодня мы выходим к Генеральному консульству Германии с требованием, чтобы Германия остановила вот эти мобильные Чернобыли.
Сказала Ольга Подосенова. К акции экологов присоединились активисты партии «Яблоко», которые принесли к консульству канистры с зеленой жидкостью со значками «Радиоактивность». Через некоторое время после начала пикета к участникам вышел вице-консул Макс Мюллер, который принял письмо с требованиями экологов и пообещал передать его лично Генеральному консулу. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
По меньшей мере 12 человек погибли и около 30 получили ранения сегодня в результате взрыва заминированной машины на рынке в Багдаде. Сегодня же парламент Ирака утвердил в должности новых министров обороны, внутренних дел и безопасности. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России началась новая волна громких антикоррупционных разоблачений. В Ираке убит местный лидер Аль-Каиды Абу Муса Аз-Заркауи. Сенат США обсуждает возможность предоставления особых прав жителям Гавайев. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Российская власть по указанию президента Путина продолжает борьбу с коррупцией. Ежедневно сообщается о новых разоблачениях и продвижении в расследовании ранее раскрытых должностных преступлений. Предъявлены обвинения группе высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы. Они выписывали некоторым организациям льготные разрешения на таможенное оформление товаров и причинили, как указывает прокуратура, существенный ущерб экономике страны. Другое расследование связано с контрабандой товаров через границу на основании подложных документов. На процессе по делу о коррупции в правоохранительных органах за использование служебного положения и вымогательства судят генерала МВД Ганеева и шестерых сотрудников уголовного розыска. Обвинитель потребовал для обвиняемых сроков заключения до 25 лет лишения свободы. Развивается и история с вымогательством взятки сотрудниками счетной палаты у компании «Трансаэро», которую возглавляет Александр Плешаков. По этому делу арестованы сотрудник палаты, помощник аудитора Армен Аганесян и его тесть, сенатор от Калмыкии Левон Чахмахчан. Это дело крайне запутанное, а повышенное внимание журналистов к счетной палате в последние дни выявило некоторые странности этого пока незаконченного следствия. Над темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В счетной палате от предоставления информации под тем или иным предлогом уклонились. Трубку берет сотрудник пресс-службы Наталья и вновь повторяет. Никого из ответственных лиц, кто мог бы прокомментировать ситуацию, на месте нет. И даже обычно вездесущий Эдуард Феликсович и тот недоступен.
Эдуард Феликсович, зам руководителя секретариата Сергей Вадимович Степаш, но он выполняет также функцию пресс-секретаря.
Ну то, что Интерфакс вот сообщает, мы можем этому доверять?
Вы можете доверять.
О пребывании Чахмахчана у вас информации никакой нет?
Нет, а его вообще нет,
Интерфакс. В очередном сообщении от 7 июня утверждалось, цитирую, «Российская партия жизни исключила из своих рядов сенатора Левона Чахмахчана», сообщил журналистам в среду лидер этой партии, глава Верхней палаты парламента Сергей Миронов. Членом нашей партии Левон Харенович Чахмахчан был до 3 июня. Однако после произошедшего печального обстоятельства он был исключен из рядов партии, отметил Миронов. Проверяю факты и звоню в штаб-квартиру партии жизни.
И исполняющий обязанности руководителя руководитель пресс-службы партии жизни. Мария Романова.
Вот информация о том, что господин Чахмакчан исключен из Российской партии жизни, соответствует действительности?
Нет, пока мы не можем этого вам подтвердить.
У нас потому что сообщение Интерфакса о том, что Миронов сам сообщил, что он был членом нашей партии, однако после происшедшего печального обстоятельства он был, цитирую, исключен из рядов партии, отметил Миронов.
Нет, мы не можем этого сейчас вам подтвердить.
Даже не то, что говорить о человеке как о преступнике, до вступившего в законную силу решения суда, но исключать его из организации, тем более такой гуманистической, как партия жизни, за действия, которые на данный момент не получили судебно-правовой оценки, это грубейшее нарушение принципа презумпции невиновности. Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман, опубликовавший десятки статей о механизмах вымогательства денег у потребителей за электроэнергию и тепло. Между прочим, по его публикациям та же Счетная палата по поручению Государственной Думы проверяла деятельность РАО ЕС, так и не выявив никаких финансовых нарушений.
На мой взгляд, борьба с коррупцией должна начинаться с соблюдения законодательства, в первую очередь должностными лицами. Я знаю, по крайней мере, один факт – неисполнение главой Счетной палаты своих прямых обязанностей. Речь идет о сокрытии фактов проверки Министерства финансов, связанной с управлением этим министерством ценными бумагами. Речь шла о том, что ценные бумаги на определенную сумму были погашены, но Минфин их поддерживал в обращении и получал с них процент. А инспектор, который проводил эту проверку, она была уволена за то, что она отказалась скрыть эти факты. И я спрашиваю, а во имя чего были скрыты факты этой проверки? Ведь, по сути дела, тот же самый сенатор, которому вменяют в вину попытки или обещания скрыть какие-то факты проверки, он обещал скрыть некоторые факты проверки Счетной палаты в Калмыкии. Причем здесь поимка этого сенатора с тем, что он назван взяткой, а это должен суд установить, взятка это или нет. Непонятно, какова связь между руководством Трансаэро, где ему передали этот пакет с меченными деньгами, и сенатор утверждает, что это якобы был обмен сувенирами, и председателем Счетной палаты, который созвал через день или два пресс-конференцию. Если он столь уверенно обещал устранить факты этой проверки, то, наверное, дорожка туда была проторенная, но причем непонятна здесь связь между Трансаэро и Счетной палатой, потому что сенатор-то обещал устранить факты проверки, которая проводилась в Калмыкии. А при чем здесь Трансаэро? Вопросов много, но самый главный вопрос, на каком основании нарушается принцип презумпции невиновности.
Моисей Гельман вспоминал одну из безвинных жертв Счетной палаты, Наталью Кузнецову. Она была при Сергее Степашине ведущим инспектором инспекции по контролю за государственным долгом. Ее изгнали с работы за отказ сокрыть результаты служебной проверки.
На мой взгляд, это должно очень сильно бросать тень не только на Счетную палату, коли действительно просачиваются слухи, что там и коррупция, и то и сё, но и лично на самого председателя Счетной палаты. Поражает меня другое, что здесь вот он говорит, что когда Плешков пришел ко мне, а с какой стати Плешков пошел к нему? Плешков был обязан идти куда? В Генеральную прокуратуру. Если у них в проверке, как у инспекторов, как у проверяющих, возникали вопросы, связанные с компанией Трансаэро, то эта компания, безусловно, могла быть проверена углубленно, и такое решение могло быть принято только коллегией Счетной палаты, поскольку Счетная палата – орган коллегиальный. Этот отчет был утвержден в минувшую пятницу, 2 июня. То спрашивает, если у вас 2 июня только состоялся отчет, то как почему так быстро последовали все вот эти вот действия уже 4-го там вечером? А, следовательно, какие-то проверки шли в спецразработке еще ранее. Мне как бы все это очень странно, все этой ситуации. То есть за каждым вот абзацем я здесь вижу это несоответствие закону, обоснованности действий с тем или иным порядком. Еще не работало следствие, еще нет возбужденных уголовных дел. Соответственно, нет никакого суда. Однако он уже сдал. Подчиненные вымогают взятки, это омерзитель. Я сама работала в Счетной палате. Я была просто оттуда изгнана, потому что даже это нельзя назвать увольнением, ибо мне не предъявили даже приказа об увольнении за подписью Степашина. В 2002 году я провела очень серьезнейшую проверку в Министерстве финансов, Внешэкономбанке, Росбанке. Она касалась проверки финансовых активов федерального бюджета в иностранной валюте. Были скрыты серьезнейшие, грубейшие нарушения в управлении внешним долгом, финансовыми активами в иностранной валюте. Незаконно учитывали в составе государственного внешнего долга на 2,2 миллиарда долларов ценной бумаги. На эту сумму незаконно начислялись, соответственно, проценты самому себе Минфином. И вот меня за эту проверку, которой результаты, естественно, стали неугодные, значит, затребовали увольнения, потом стали всячески меня преследовать, прессинговать. Я подала заявление в январе 2005 года о привлечении Степашина, председателя Счетной палаты, аудитора Шохиной, начальника инспекции инспекции по контролю за госдолгом Кабашкина к уголовной ответственности. Как скрывали, что скрывали. И вот с января 2005 года противодействует прокуратура всех уровней.
Бывший ведущий инспектор счетной палаты Наталья Кузнецова судится с ее руководством, а оно, в свою очередь, искореняет в России коррупцию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб ас-Заркауи убит в Багдаде в результате совместной операции американских и иракских военных. Мировые лидеры расценили гибель ас-Заркауи как серьезный удар по терроризму. Посольство Таджикистана в России требует тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве милиционерами группы таджикских студентов. Союз комитетов солдатских матерей вошел на правах фракции в партию «Яблоко». В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, он несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц из стран ЕС и США. Кто вошел в список, неизвестно. Международное агентство по атомной энергии представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по четвергам, российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем. Платонов и Иванов Чехова на фестивале в Берлине. Японские гастроли Большого балета. Столетие Академического драматического театра Пскова и новый проект «Театрализация прозы Швеции в Петербурге», а также роман Максима Кантора «Учебник рисования». Программа «Поверх барьеров» повторяется в нашем эфире завтра в 14 часов. Сегодня гостем рубрики «Что происходит» в программе «Час прессы», которая была в нашем эфире утром, был Евгений Абов, член правления Всемирной газетной ассоциации. Он должен был подвести итоги Всемирного газетного конгресса, который вчера завершился в Москве. Вопросы Евгению Абову задавала не только ведущая программы, моя коллега Елена Рыковцева, но и другие участники. Публицист Дмитрий Быков и ведущий специалист Института Европы Виктор Мироненко. Дискуссия началась с обсуждения тех сомнений, что высказывались накануне Конгресса. Стоит ли проводить его в России, где не все в порядке со свободой слова? Виктор Мироненко, в прошлом первый секретарь ЦК ВЛКСМ, привел по этому поводу историческую аналогию. Я хочу предложить вашему вниманию фрагмент этого разговора.
Мне показалась ситуация похожей на проведение последнего Всемирного фестиваля молодежи и студентов Северной Кореи. Тогда примерно так же обсуждалось, что как же так, фестиваль демократической молодежи в недемократической стране, на что я отвечал, что неизвестно, что на что больше повлияет, фестиваль на Корею или Корея на фестиваль. К сожалению, выяснилось, что Корея повлияла, кажется, больше. Фестивали больше не проводились.
Вот было так. Так, Евгений, как здесь, как сейчас, чем эта дискуссия закончилась, в конце концов, что показали эти три дня, кто был прав?
Ну, во-первых, я не очень соглашусь с такими экстремальными аналогиями.
Ну, шутим, конечно,
шутим,
чего
шутим, шутим. Ну, понимаю, что шутим, но, может быть, не у всех чувство юмора, поэтому. Были такие дискуссии, но проблема ведь не была в том, признавать ли Россию страну с демократическими традициями или не признавать. Всем понятно, что Россия идет по пути построения демократического государства. И проблема была только в том, что в этой стране есть, по мнению отдельных руководителей Всемирной газетной ассоциации, есть проблемы. И если есть возможность эти проблемы донести до сведения руководителей этого государства, то этой возможностью надо воспользоваться. Самое главное, что повлияло на решение, это было абсолютное осознание всеми членами правления и исполкома Всемирной газетной ассоциации, что приезд в Россию поможет самой же российской газетной и издательской индустрии лучше понять мировой опыт и оказаться ближе к этому мировому опыту.
Знаете, у нас, вот это Дмитрий Быков, здрасте, у нас постоянно идет сейчас дискуссия бурная очень в интернете. Газета делается сейчас в России для читателей или для рекламодателя? Рекламодатель говорит, что все-таки для него, потому что читатель не может сейчас проголосовать рублем, и ни одна газета не может сейчас выживать за счет своей читательской популярности. Это так или нет? Вот это мне важно понять.
Газеты делаются для читателя, но для того, чтобы газеты делались и доходили до этого читателя, они должны быть заполнены рекламой. Потому что реклама составляет в газетном, в ежедневной газете, должна составлять примерно не меньше 70% всех доходов. Иначе этот бизнес просто не выживает.
Это везде так, во всем мире?
Это везде, там дают среднюю цифру. Но я сейчас говорю по ежедневным газетам.
Поэтому так и радуется Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», что он продал акции газеты 49% Горбачеву и Лебедеву, а это значит инвестиции в газету.
То, что пришли инвестиции в газету, совсем не означает, что газете после этого не потребуется реклама.
Нет, конечно, никто от нее отказываться не будет. Я говорю о том, что им станет полегче просто. Просто да. Полегче. Удавка это не будет так уж на них вот висеть, вот это.
Интересно, а как же вот обходилась советская пресса? Она выживала только за счет государственных дотаций?
Конечно. Это была абсолютно дотируемая пресса. Сколько, вы помните, сколько стоила газета «Правда»?
Ну, помню, конечно, копейки какие-то. Копейки 3 на 4.
3-4.
Да,
Виктор Иванович, вы должны помнить, сколько стоила газета «Правда»?
Вряд ли могу согласиться вот с этим столь категоричным утверждением. Я не помню цифр, но «Комсомол» в свое время от своих изданий, в том числе от газет, получал весьма пристойную прибыль.
Да.
Но вы помните понятие «фонды на бумагу»?
Ну да, конечно.
И когда наступила вот эта рыночная реальность в 91-м году, то самый первый удар газетам был нанесен именно со стороны бумажников и полиграфистов.
Вчера торжественно закончился, так же торжественно, как и начинался, закончился Всемирный газетный конгресс. Но эта конференция завершилась успешно, так я понимаю.
Да, все очень довольны. Все очень довольны программой. Это тоже отмечают все участники, иностранные участники, что это, пожалуй, была профессионально самая интересная программа из всех последних конгрессов, которые вот на моей памяти, а я уже 14 лет участвую в таких конгрессах.
Это был фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Час прессы», которую вела моя коллега Елена Рыковцева. Программа «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную тему. В Багдаде сегодня объявлено об уничтожении одного из лидеров иракских повстанцев, Абу Мусаба Аз-Заркауи. Он был убит 7 июня в результате авиаудара по дому неподалеку от города Баакуба, к северу от столицы Ирака. Вместе с Аз-Заркауи погибли 7 его ближайших помощников. По мнению наблюдателей, уничтожение Аз-Заркауи станет серьезным ударом по повстанцам, однако не сможет остановить волну террористических нападений в Ираке. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
О гибели Аз-Заркауи сегодня официально объявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики.
Сегодня Аз-Заркауи был уничтожен.
По словам командующего американскими войсками в Ираке генерала Джорджа Кейси, личность Аз-Заркауи была установлена по отпечаткам пальцев и по показаниям людей, опознавших его.
Аз-Заркауи и Аль-Каида несколько лет занимались в Ираке террористической деятельностью, направленной против иракского правительства, коалиции и их усилий по созданию безопасного, стабильного и процветающего Ирака. Аз-Заркауи несет ответственность за гибель тысяч иракцев.
Говоря об успехе операции, иракский премьер отметил:
то, что случилось, стало результатом конструктивного сотрудничества наших граждан с властями, о чем мы всегда просили сынов нашего народа. Они предоставили полиции и силам коалиции сведения, которые позволили нанести Аз-Заркауи последний точный удар.
Известие о гибели Аз-Заркауи вызвало целую бурю восторга среди присутствовавших правительственных чиновников и членов политических партий. После начала военной операции международной коалиции в Ираке с именем Аз-Заркауи связывали десятки кровавых терактов и похищений людей. Аз-Заркауи подозревался и в организации целого ряда нападений на шиитские мечети, в том числе на святыню шиитов, мечеть в Самаре в феврале этого года. Его целью было спровоцировать гражданскую войну в Ираке между шиитами и суннитами. Тогда же Аз-Заркауи выступил за создание в Ираке исламского государства. Создание Совета Муджахиддинов в Ираке поможет приблизить создание исламского государства, в котором будет превозноситься Слово Божье. Этот процесс уже начался, и Совет объединит всех настоящих борцов за веру. Как лидер Аль-Каиды в Ираке, я сочту за честь быть членом этого Совета с его благословенным руководством. Аз-Заркауи заявлял о своей лояльности Усаме бен Ладену, однако существует серьезное основание полагать, что он действовал совершенно независимо. В последнее время Аз-Заркауи был главным координатором действий иракских повстанцев, однако эксперты пока затрудняются сказать, насколько серьезным ударом для них станет гибель лидера. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Сенат США начал в среду обсуждение беспрецедентного законопроекта, который предоставит особые права вплоть до самоуправления этническим гавайцам. Повод для этой инициативы – сохранение уникальной полинезийской культуры, рассказывает Алан Давыдов.
Как утверждают путеводители по Гавайям, в Гонолулу находится единственный бывший королевский дворец на территории Соединенных Штатов. Дворец принадлежит династии, свергнутой в конце 19 века в результате мятежа, организованного американскими и британскими коммерсантами. Позже Гавайи носили статус самоуправляемой территории до 1959 года, после чего стали 50-м американским штатом. Эта история оставила горький осадок в памяти коренных гавайцев, полинезийцев, которые, будучи подавляющим меньшинством на островах, пытаются сохранить культурное наследие, язык и даже получить подобие суверенитета. В среду в Сенате США началось обсуждение законопроекта, представленного сенатором-демократом от Гавайев Дэниелом Макакой, который сам этнический гавайец. Сенатор хочет, чтобы Конгресс позволил гавайцам восстановить свою национальную идентичность. Мой законопроект нацелен на то, чтобы Соединенные Штаты признали существование как такового коренного населения Гавайев. Он предусматривает процедуру, позволяющую коренным гавайцам напрямую обращаться со своими проблемами к штатному и федеральному правительствам. Законопроект предусматривает создание для коренных гавайцев органов племенного самоуправления, подобных тем, которые существуют у американских индейцев на материковой части страны. Законопроект Акаки вот уже несколько лет подряд блокировался в Сенате теми, кто считает его нарушением Конституции США, поскольку речь идет о создании суверенного правительства по принципу расовой принадлежности. Широкая оппозиция законопроекту существует на самих Гавайских островах, 80% которых населены американцами японского, китайского и филиппинского происхождения и белыми американцами. Они, помимо всего, опасаются, что за законом последует выделение земель для резерваций этнических гавайцев с самоуправлением по образцу индейских резерваций, а там и до движения за независимость недалеко, говорит Говард Бёрджес, адвокат из Гонолулу, член общественной группы «Алоха для всех». Мы выступаем против этого законопроекта, потому что его принятие разобщит население Гавайев. Оно сведет на нет государственное объединение островов и их обитателей, начатое королем Камехамеха Великим в 1810 году. Заслуга этого правителя в том, что он приглашал чужеземцев служить его семейству и его вооруженным силам. Этот дух сохранился и поныне. Сейчас штат Гавайи занимает первое место в США по уровню смешанных браков, по ассимиляции и интеграции населения. Возможно, он может служить моделью полиэтничности. Наши сенаторы Айноэ и Акака сами с гордостью признают, что Гавайи – это образец для всего мира. Для прохождения законопроекта Дэниела Акаки за него должны проголосовать не менее 60 из 100 сенаторов.
Рассказывал Алан Давыдов. Вопрос взаимоотношений НАТО и Украины, возмутивший спокойствие Крыма, если судить по американской прессе и официальным высказываниям, совершенно не актуален для Соединенных Штатов. По крайней мере, он активно не обсуждается. Но в Вашингтоне, как говорят, есть на этот счет определенная точка зрения. Слово Яну Рунову.
Как говорят американские политологи, хотя официальная точка зрения Соединенных Штатов по поводу возможности вступления Украины в НАТО не обнародована, Вашингтон в принципе заинтересован в этом. Членство Украины в НАТО станет дополнительной гарантией ее суверенитета, даст большую стабильность региону, в котором, как показали недавние события, Россия может использовать поставки энергоносителей для политического давления на соседние государства. Но есть и достаточно серьезные аргументы против принятия Украины в НАТО. Соединенные Штаты не хотят обострения отношений с Россией, не хотят ставить себя и своих партнеров по НАТО в положение, обязывающее защищать военной силой Украину как члена НАТО от России. И, наконец, среди самих граждан Украины не так уж много сторонников вступления их страны в НАТО. Вот как видится ситуация директору Никсоновского центра в Вашингтоне, политологу Полу Сандерсу. Россия согласилась на членство в НАТО стран Центральной и Восточной Европы, даже стран Балтии, которые всегда тяготели больше к Западу, чем к Востоку. Но вопрос о членстве в НАТО Украины и Грузии слишком болезненный для Москвы. В Кремле нет четкого представления о том, каковы цели НАТО и Соединенных Штатов. Российскому руководству кажется, что американцы хотят перекроить политическую карту бывшего советского пространства и заменить в соседних республиках дружественные России режимы на недружественные. Видите ли вы для Украины золотую середину, не выбор между НАТО и Россией, а некий союз и с Западом, и с Востоком? Конечно, возможен такой путь, но он во многом зависит от руководителей Украины, от их политического и дипломатического искусства. Пока же я не вижу такого искусства у украинского руководства, но теоретически такой путь возможен. Так считает Пол Сандерс из Никсоновского центра в Вашингтоне.
О треугольнике НАТО-Украина-США рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем. Как изменит ситуацию в Ираке смерть лидера экстремистов Абу Мусаба Аз-Заркауи? Зачем партии «Яблоко» новая фракция в лице комитета солдатских матерей? Громкие антикоррупционные дела, таможня, счетная палата, органы внутренних дел. Сколь успешной будет кампания по войне с взяточничеством? В Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб Аз-Заркауи убит в Багдаде в результате совместной операции американских и иракских военных, сообщил сегодня, выступая по телевидению, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Мировые лидеры расценили гибель Аз-Заркауи как серьезный удар по терроризму. Посольство Таджикистана в России потребовало тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов. Как сообщил Радио Свобода представитель прокуратуры Сергей Марченко, в среду несколько милиционеров избили в общежитии университета управления 6 таджиков. В Ульяновской области суд приговорил старшего лейтенанта милиции Виктора Дронина, избившего до смерти человека, к 11 годам колонии строгого режима. Союз комитетов солдатских матерей вошел на правах фракции в партию «Яблоко». Такое решение принято на проходящей в Москве учредительной конференции этой фракции. В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц из стран ЕС и США. Кто вошел в список, неизвестно. Как заявляет МИД Белоруссии, эта мера – ответ на санкции, введенные в отношении белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты и страны Евросоюза. Международное агентство по атомной энергии представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. США вновь заявили накануне, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. В Брюсселе министры обороны стран НАТО обсуждают сегодня вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан. Мы продолжаем программу «Время свободы». Посольство Таджикистана в России, как мы постоянно говорим в наших новостях, требует тщательного расследования нападения милиционеров на группу таджикских студентов в Москве. За развитием ситуации сегодня следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Избиение студентов-таджиков милиционерами в Москве накануне вечером – это установленный факт. Об этом можно судить по сообщениям из самых разных источников, в том числе и милицейских. Агентства уже распространили информацию о том, что начальник отдела внутренних дел, где работают избивавшие студентов-милиционеры, принес извинения соотечественникам пострадавших за действия своих подчиненных. Одним из первых о случившемся в общежитии Государственного института управления рассказал «Радио Свобода» президент фонда образования Сергей Комков. Он же подчеркнул, что пока властями рассматривается только бытовая причина избиения.
Якобы один из студентов не очень доброжелательно отнесся к кому-то из милиционеров. Милиционеры, по показаниям ребят, студентов, были изрядно выпившие. Были они без формы, но в форменных брюках милицейских и предъявили удостоверение милицейской охране и руководству общежития.
Прокуратура Юго-Восточного округа Москвы уже завела уголовное дело по статьям «Разбой и хулиганство». Расследование, как сообщается, взял под личный контроль прокурор Москвы Анатолий Зуев. Официальный представитель московской прокуратуры Сергей Марченко говорит, что следователям уже известны многие детали произошедшего.
Пришедший продемонстрировал служебное удостоверение и представился сотрудником милиции. При этом удостоверение неустановленного образца. Следом за ним в комнату ворвались примерно 6 человек и баллонным ключом, ремнями и ногами стали избивать находившихся в комнате 6 студентов университета, выходцев из Таджикистана. процессе избиения один из потерпевших выронил сотовый телефон. И нападавший, подхватив его вместе с остальными соучастниками преступления, с места происшествия скрылись.
Прокуратура Москвы очень нервно отреагировала на появление других комментариев из правоохранительных структур. В частности, на заявление представителя ГУВД Москвы о том, что никакого межнационального мотива в инциденте нет. Да и вообще причастность милиционеров к произошедшему только проверяется. Прокуроры назвали заявление милиции некорректным, и понятно почему. Посольство Таджикистана в России уже потребовало тщательного расследования, а значит, дело об избиении студентов вышло на межгосударственный уровень. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Писательница Зэди Смит стала обладательницей британской литературной премии «Оранж», которая вручается женщинам, пишущим по-английски. Награду удостоился ее роман о красоте, сатирическая вариация на тему классической книги Эдварда Моргана Форстера «Говард Сент». В прошлом году роман о красоте был включен в шорт-лист Букеровской премии. Первые две книги 30-летней англичанки Смит, бестселлер «Белые зубы» и «Охотник за автографами», уже оказывались в шорт-листе «Оранж». Денежное выражение премии – 30 тысяч фунтов. Аукцион «Сотбис» выставил на продажу коллекцию рукописей, писем, рисунков и фотографий Карла Густава Юнга. По оценкам специалистов, это важнейшее собрание документов, проливающее свет на ключевые моменты жизни знаменитого психолога, в частности, его отношения с Зигмундом Фрейдом. Особую ценность представляют письма Юнга к его пациентке Кристиане Морган, историю болезни которой психолог использовал в своей ключевой работе «Отношения между эго и бессознательным». Имя человека, выставившего коллекцию на аукцион, не разглашается. Семья американского пианиста и композитора Хилтона Руиса сомневается в том, что он погиб в результате несчастного случая. 18 мая 54-летний Руис приехал из Нью-Йорка в Новый Орлеан для съемок видеоклипа. По версии полиции, он споткнулся, выходя из бара, и ударился головой об асфальт. Первоначально полиция предполагала, что Руис был избит, однако вскоре пришла к выводу, что нападения не было, и закрыла дело. Адвокат дочери Руиса заявил, что она надеется на продолжение расследования. Во вторник состоялся благотворительный концерт в пользу родных музыканта. Кинозвезды Анджелина Джоли и Брэд Питт дали первую пресс-конференцию после рождения их дочери Шайло Нувель. Они по-прежнему находятся в Намибии, где 27 мая появился на свет их ребенок. Права на публикацию фотографий новорожденной родители продали фотоагентству Getty Images и намерены передать прибыль благотворительному фонду. Сообщается, что американский журнал People купил за 4 миллиона долларов права на публикацию снимков ребенка в Северной Америке. Журнал Hello приобрел британские права. На встрече с журналистами Джоли и Питт опровергли слухи о том, что они собираются вступить в брак.
С панорамой новостей культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Можно ли говорить о наличии в Чечне и Ингушетии гражданского общества? Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» предложил региональным некоммерческим организациям поддержку в процессе их становления. По мнению сотрудников «Фокус Медиа», проблема развития гражданского общества в Чечне и Ингушетии, обеспечение безопасности людей и решение социальных вопросов напрямую зависят от деятельности этих общественных структур. Над темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Недавно по заказу Фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» в Чечне и Ингушетии были проведены исследования по теме развития гражданского общества. Исследования показали, что люди в этих республиках активны, реально действуют несколько десятков общественных организаций. Отыскать выход из сложившейся ситуации, как считают эксперты «Фокус Медиа», можно, используя потенциал гражданской активности. Иными словами, люди должны уметь не только вырабатывать варианты решения своих проблем, но и научиться ставить грамотно эти вопросы перед властями. Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» разработал программу по оказанию содействия чеченским и ингушским некоммерческим организациям. О целях программы говорит директор фонда «Фокус Медиа» Евгения Алексеева.
Поддержка гражданских инициатив путем предоставления им новых технологий, новых программ и умение находить финансирование на свои программы, которые они будут создавать.
Среди партнеров фонда – ингушская общественная организация «Беркат». Слово ее представителю Магомету Парову.
Цель этой программы – научить представителей местных жителей создавать при желании свою общественную организацию, правильно написать проектную заявку, правильно управлять персоналом, грамотно, на нормальном уровне, правильно вести финансовую деятельность, финансовый контроль, финансовый учет и находить фонды, которые могли бы предоставлять финансовые средства под эти программы. Так как в этом есть потребность, именно на основании вот этих общественных объединений и организаций строится гражданское общество, а со стороны госвласти никакой поддержки пока нет, к сожалению.
Программа фонда «Фокус Медиа» направлена на решение социальных вопросов жителей Чечни и Ингушетии. Но не забыта и правозащитная деятельность, говорит менеджер проекта развития гражданского общества в Чечне и Ингушетии Наталья Крыгина.
Мы считаем достаточно важным, особенно для Северного Кавказа, чтобы проекты, которые будут там реализовываться, там будут разрабатываться, имели у себя компонент толерантности, терпимости, миротворчества, соблюдения гражданских прав каждого человека.
В Чечне продолжаются военные действия. В Ингушетии участились теракты, захваты людей. Жители обеих республик потеряли надежду на правоохранительные структуры. В таких условиях необходимо уметь грамотно отстаивать свои права, прибегая к общепринятым гражданским методам, говорит исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина.
Я совершенно согласна с некоторыми позициями представителей «Фокус Медиа», потому что действительно, если люди сидят, скажем, в лагерях и в домах и ничего не делают, и ждут, откуда-то от них будет падать помощь, или кто-то за них что-то решит, в общем, это плохо. И люди должны сами активно выступать за свои права. И, конечно, на том фоне, что сейчас происходит в Чечне и в Ингушетии, а давайте говорить прямо, что военные действия продолжаются. Продолжается убивать людей, и страх, который существует сейчас. Вот мы недавно выпустили книгу, которая очень четко показывает, что сейчас происходит в Чечне. Но то же самое в Ингушетии. В атмосфере страха. Люди боятся, потому что происходит исчезновение. Люди не могут защитить себя никакими путями. Используя демократические пути, они не могут. Ни прокуратура, никто не помогает им. Поэтому, конечно, на этом фоне давать как некий свет в окне, чтобы люди начали занимать активную позицию, это может ведь привести начать с социальных каких-то проблем. Люди могут перейти на правозащиту, что очень важно, потому что все это на самом деле связано.
Программа фонда «Фокус Медиа», как создалось впечатление у наблюдателей, подводит к мысли жителей региона о том, что им не следует полностью полагаться на международные гуманитарные организации.
Организации международной работы очень эффективны. Это крупные организации, в которых работают люди квалифицированные. Но вот мое личное убеждение, что до тех пор, пока люди, живущие с этими проблемами, не возьмут в свои руки решение этих проблем, проблемы будут оставаться нерешенными. Почему? Потому что вот даже с точки зрения рациональности, некоммерческие организации из-за рубежа международной, они в принципе, ну так вот если грубо говорить, они заинтересованы в сохранении этих проблем. Потому что они тогда будут здесь нужны, они будут работать. Ну я не говорю, что они это декларируют, нет. Но в целом, это мое такое понимание, а местные организации как раз заинтересованы именно решить эти проблемы, потому что они здесь живут, и им с этими проблемами жить. Даже при самых лучших намерениях международных организаций, они действительно делают очень многое и, безусловно, решают эти проблемы. Но я считаю, что вот довести до конца решения должны вот сами местные организации.
Говорила директор фонда «Фокус Медиа» Евгения Алексеева. Исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина напомнила, что большая часть беженцев выжила в годы активных боевых действий в Чечне исключительно благодаря международным гуманитарным организациям.
Мы были единственной российской организацией, которая начала работать с 1999 года. И на самом деле нам было очень трудно. Когда стали появляться другие организации, нам стало легче. И нам легче стало отстаивать права этих людей. Ведь когда исчезает человек, мы пишем прокуратуру, мы пытаемся поднять шум. Но когда 5-6 организаций поднимают шум, ведь вытаскиваем иногда человека, ведь иногда спасаем человека. Поэтому я думаю, что не откажутся они от такого вот международного сотрудничества. И что касается вот гуманитарных организаций, тоже немножко не согласна, что выгоден этот конфликт. Это совсем не так. Работали мы с этими гуманитарными организациями, ведь точек-то горячих много на земном шарике, и деньги есть куда девать. А это искреннее желание помочь этим людям. И на самом деле, если бы не гуманитарные организации международные, ведь мало кто бы выжил в Чечне. Вот из беженцев, вынужденных переселенцев в Ингушетии, которые поселились в 99-2000 году. Я ходила по этим лагерям, я же видела, что люди совершенно без помощи были. Их и не кормили, и не было лекарств, и все это международные организации. Поэтому я думаю, что они заинтересованы, международные организации, в том, чтобы там все-таки была стабильность.
Так считает исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб ас-Заркави убит в Багдаде в результате совместной операции американских и иракских военных. Мировые лидеры расценили гибель ас-Заркави как серьезный удар по терроризму. Посольство Таджикистана в России требует тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов сотрудниками милиции. Союз комитетов солдатских матерей вошел на правах фракции в партию «Яблоко». В Петропавловске-Камчатском свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева, который, по их мнению, несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц из стран ЕС и США. Кто именно вошел в список, пока неизвестно. В Брюсселе министры обороны стран НАТО обсуждают вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Структура золотовалютных резервов России за последние полтора года была существенно диверсифицирована, и сейчас более 50% их денежной части размещены в долларах, 40% в евро, а оставшиеся в британских фунтах стерлингов и японских иенах. Об этом сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. По состоянию на 2 июня золотовалютные резервы России составляли 247 миллиардов долларов, причем за неделю их объем вырос примерно на 1,5%. По оценке Центрального банка, до конца года золотовалютные резервы будут увеличиваться на 5-6 миллиардов долларов в месяц, что позволит России еще более укрепить свое финансовое положение, говорит заместитель председателя банка Константин Корищенко.
В условиях развития международной торговли страна, и прежде всего Центральный банк, должен иметь определенное количество иностранной валюты, чтобы дать возможность участникам внешней торговой деятельности вести эту деятельность достаточно гладко, без каких-либо потрясений. А с другой стороны, эти резервы необходимы для того, чтобы в случае, скажем, быстрого роста спроса на иностранную валюту, был кто-то, кто смог на рынке предложить эту иностранную валюту, чтобы не было ажиотажа, чтобы не было падения курсов.
Председатель Центрального банка Сергей Игнатьев также заявил о том, что текущий уровень курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам банк вполне устраивает, и он вряд ли пойдет на существенное его изменение. Глава банка также отметил, что именно укрепление российской валюты сыграло важную роль в подавлении инфляции, темпы которой снизились по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, бывший председатель правительства России Михаил Касьянов считает, что бороться с инфляцией необходимо иными методами.
Эти механизмы неприменимы в общей ситуации, в которой мы сегодня живем. А это ситуация враждебного предпринимательского климата. В таком враждебном климате не может быть нормального экономического развития. Конечно, решить инфляцию так, как она должна была бы быть решена, невозможно при таком политическом строе, при таком политическом курсе. Эта ситуация, она будет естественным образом исправлена в течение 2 лет после того, как общий климат в стране, предпринимательский, инвестиционный, общественный климат изменится, и предприниматели не будут находиться под ежедневным давлением.
Товарная секция фондовой биржи «Российская торговая система» начала сегодня торговлю расчетными фьючерсными контрактами на российскую нефть «Urals», а также на золото. В соответствии с такими контрактами стороны обязуются на определенную дату в будущем выплатить разницу между ценой, зафиксированной в контракте, и рыночной ценой товара на тот момент. При этом физических поставок товаров по расчетным фьючерсным контрактам не производится. Как сообщили организаторы торгов, этот финансовый инструмент позволяет производителям и потребителям нефти и золота застраховаться от неблагоприятной конъюнктуры цен на мировых сырьевых рынках. Также, по словам президента фондовой биржи РТС Олега Сафонова, начало торговли такими контрактами за рубли усиливает позиции российской валюты.
Поставлена задача президентом России, и более того, предпринимаются уже конкретные совершенно шаги для того, чтобы с 1 июля рубль стал свободно конвертируемой валютой. Снимаются различные ограничения на капитальные операции, как вы знаете. Но важно, чтобы за рубли имелась возможность приобретать, естественно, различные российские активы. И в данном случае запуск данного фьючерса, конечно же, как нам кажется, будет стимулировать процесс превращения рубля в свободно конвертируемую валюту.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об индексации акцизов на 8,5% с 1 января 2007 года. Это решение не распространяется на нефтепродукты, где ставки акцизов останутся прежними, а также на табачные изделия, где акцизы вырастут на 30%. Законопроект меняет также порядок исчисления акцизов на сигареты и папиросы. Для этих товаров налоговая база будет определяться не из оптовых, а из максимальных розничных цен, которые их производители с 1 июля 2007 года обязаны будут устанавливать и указывать на упаковке. Французская Peugeot Citroën, вторая по объемам продаж автомобильная компания Европы после немецкой Volkswagen, подтвердила сообщение о возможности организации в России своего сборочного производства. В сообщении компании говорится, что сейчас она рассматривает различные варианты организации производства, в том числе и в партнерстве с российскими автомобильными компаниями. Вместе с тем, Peugeot Citroën пока не определила ни объем планируемых инвестиций, ни других деталей проекта. Как сообщалось ранее, Министерство экономического развития и торговли ведет сейчас переговоры с 4 зарубежными автомобильными компаниями о строительстве в России их сборочных заводов. Правительство рассчитывает, что организация на территории страны массового выпуска иностранных автомобилей приведет к снижению цен на них. Отчасти с этим согласен и аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
На начальном этапе несущественно ожидается удешевление по той простой причине, что сами компании, они же будут в том числе продолжать вывозить какие-то объемы, производить их здесь дешевле. Другое дело, если они перейдут на полную сборку, да, то есть включая сварку кузова. В этом случае стоимость сборки именно может действительно снизиться там, ну, порядка 20-25%. Я думаю, что в целом для автолюбителей снижение цены не будет превышать 5-10%, если оно вообще будет возможно.
Китайские компании с 1 июля 2006 года смогут без ограничений покупать иностранную валюту для финансирования своего бизнеса за рубежом. В частности, будут отменены действующие ныне ограничения в отношении затрат китайских компаний на открытие своих зарубежных отделений или покупку зарубежных активов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 86 копеек, на завтра 26.88. Евро сегодня стоит 34 рубля 37 копеек, курс на пятницу 34.34. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы». Этот час программы завершит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, чем рискуют родители, прибегнувшие к репродуктивной медицине. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если законодатели из Южных Штатов одержат верх в Конгрессе, то через 20 лет 25% энергии в США будет вырабатываться из этанола и других возобновляемых ресурсов, например, солнца и ветра. Представители фермерских штатов надеются на то, что кукуруза может стать одним из главных источников энергии будущего. У инициаторов модной ныне идеи много сторонников и почти нет оппонентов. Но те, что есть, правда, пока не громко, призывают посчитать, сколько будет стоить топливо, замешанное на этаноле, и сколько уходит на выращивание кукурузы невозобновляемых природных ресурсов. Представители федеральной прокуратуры заявили в среду об аресте в Нью-Йорке сотрудника иммиграционной службы, его жены и 27 сообщников, обвиняемых в организации незаконной выдачи сотен грин-карт в течение 5 лет. Стоимость услуги составляла от 8 до 16 тысяч долларов. Согласно обвинительному заключению, 40-летний Филипп Браун подписывал фальшивые заявления на получение грин-карты, зная, что соискатели либо вступили в фиктивный брак, либо представили сфальсифицированные документы. Его соучастники, базировавшиеся в Нью-Йоркском районе Квинс, занимались фабрикацией свидетельств о браке, справок от работодателей и банков. Есть ли среди арестованных подозреваемые с российскими корнями, пока неизвестно. Рискуют ли здоровьем и даже жизнью своих будущих детей родители, прибегнувшие к искусственному оплодотворению? Этот вопрос вынуждены были задать сотни тысяч американских семей после того, как в Мичигане были обнаружены 5 случаев наследственной передачи от донора детям дефективного гена, провоцирующего в 50% случаев рак крови. Донор, как уверяет банк спермы, отличается здоровьем и продуктивностью. От него были рождены 11 детей. Он, скорее всего, сам не знал о своей проблеме. Сейчас найти его невозможно. С чем столкнулись эти 5 семей, сумевших родить с помощью донора ребенка? Мой собеседник, профессор медицины Даниил Голубев.
5 биологических детей, потомков одного спермодонора, оказались больны врожденной нейтропенией. То есть неспособностью производить нейтрофилы, белые кровяные тельца. Это само по себе опасно с точки зрения того, что такой ребенок не сопротивляется должным образом инфекции и может от нее умереть. Но если он от этого не умрет, то он может умереть и наверняка будет тяжело больным от лейкемии, то есть рака крови, который возникает на почве нейтропении.
Профессор, в такой ситуации наверняка велик соблазн возложить вину на индустрию искусственного оплодотворения, которая практически не регулируется государством.
Известно, что не менее 70 наследственных заболеваний, которые могут передаться, в частности, со спермой, могут быть. Те заболевания, которые могут наиболее часто встретиться, это, в частности, муковисцидоз, и это серповидно-клеточная анемия, они обязательно включаются в ассортимент методов обследования донора, который дает эту сперму. Так же, как и вирусные гепатиты, так же, как и возбудитель СПИДа, вирус иммунодефицита человека. Но учесть все 70 или более того заболеваний, которые в принципе могут при этом возникнуть, абсолютно невозможно.
Иными словами, бесплодные пары, обращающиеся к специалистам по репродукции, рискуют?
Безусловно, угроза есть. Но эта угроза меньшая, чем угроза получения наследственного заболевания при естественном размножении. Разница между естественным и искусственным оплодотворением в пользу искусственного 10 раз. Поэтому риск возникновения наследственных заболеваний, безусловно, имеется, но он, повторяю, намного меньше, чем в естественных условиях, но, конечно, он есть.
О безопасности спермобанков говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о сегодняшнем заседании Союза комитетов солдатских матерей в Москве. Решено, что Союз становится фракцией или частью партии «Яблоко». Также вас ждет материал о подробностях смерти в Ираке лидера Аль-Каиды Абу Мусаба Аз-Заркауи и репортаж моей коллеги, обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой из Сочи о последних новостях проходящего там фестиваля «Кинотавр». Слушайте «Радио Свобода».
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.